Здравствуйте, друзья! Вы слушаете передачу «Продолжение следует» у микрофона Арина Висолаускас. Сегодня предлагаю вашему вниманию седьмую часть повести «У последней черты». Читает Денис Сикаев.
Крис и Док. Док и Крис. Крис. Джейк вдруг осознал, что совсем забыл про вторую половину разведоперации. Надо было найти Криса. Он чувствовал себя жонглером в цирке. Если все время ходить от одного товарища к другому, удастся предотвратить самое страшное и уберечь обоих. Джейк пожал руку друга и представил, как тот грубовато отмахивается. «Ладно тебе, телячьей нежности, иди девчонок жалей». Джейк улыбнулся вымышленным словам, ведь они означали, что его друг поправляется, и вышел из палаты. Видимо, он слишком резко встал, потому что его затошнило. Голова закружилась, бок заболел. Джейк оперся о стену, но, собрав все силы, устремился вперед и налетел на доктора в синем хирургическом балахоне. Оба едва удержались на ногах.
«Что вы здесь делаете? Кто вы такой?» «Прошу прощения», — начал Джейк, хотя виноватым себя не чувствовал. Просто извиняющийся тон как нельзя лучше подходил для этой ситуации. Надо было помнить, что цель еще не достигнута. «Док, то есть я хотел сказать, Грег Лоуэлл, мой близкий друг. Я приходил повидать его». Доктор внимательно посмотрел на Джейка и вдруг узнавающе улыбнулся. «Джейк Вудс! Как же, помню, мы встречались. Я Барри Симпсон. Несколько лет назад док познакомил нас в гриль-баре Халлей. Мы тогда хорошо выпили. Вашу колонку я, кстати, читаю». Джейк совершенно не помнил никакого Барри Симпсона. Но док знакомил его с множеством людей во множестве баров. А бар — такое место, где память имеет тенденцию притупляться. В любом случае, судьба дарит ему шанс. «Конечно, доктор Симпсон, я вас прекрасно помню. Я слышал, вы с Грегом и еще одним приятелем попали в аварию. Вот-вот, этого приятеля зовут Крис. Он тоже здесь лежит. Мы трое были большими друзьями с самого детства. Футбол вместе гоняли, в одном колледже учились, во Вьетнаме служили в одном батальоне. Послушайте, я никому ничего не расскажу про вас, но вы здесь оставаться не можете. Вход сюда запрещен для всех, кроме персонала реанимационного отделения. К тому же вы плохо выглядите. Я позову санитара, и он отвезет вас в палату на коляске». «Доктор Симпсон, я знаю, что нарушил правила, но прошу вас о еще одном исключении. Позвольте мне увидеть Криса. Это займет всего несколько минут, а после этого я сразу исчезну». «Ни в коем случае». Джейк решил, что украдет синий балахон и вновь проскользнет в реанимацию уже под видом врача. На всякий случай он с мольбой посмотрел на врача, почти не надеясь склонить его на свою сторону. «Пожалуйста, прошу вас, только на минуточку. Я умру, если не увижу его». Лицо доктора неожиданно смягчилось. «Грег был моим коллегой, то есть он и есть мой коллега. Думаю, он пошел бы на нарушение в вашем случае». Он сказал это таким голосом, как будто бы о нарушениях Дока ходили легенды. Я проведу вас к другу, но только ненадолго. Это за углом. Идемте. За углом они встретили медсестру, которая как раз направлялась в палату к доку. На табличке стояло имя Роберта. Доктор Симпсон резким жестом остановил ее. «Доктор Лоуэлл в полном порядке, сестра. Я только что оттуда. В палате я обнаружил вот этого господина. Если он с такой легкостью проник сюда, любой проходимец с улицы сможет пробраться в реанимацию и разгуливать по палатам с тяжелыми больными. Попрошу вас немедленно сходить к начальнику охраны и сообщить об этом инциденте». «Сию минуту!» – растерянно пробормотала Роберта и бегом побежала в сторону поста. Ей не хотелось выслушивать лекцию о пропускном режиме в отделении. По пути в палату Криса Джейк, наконец, вспомнил Симпсона. Они с доком выпили уже по 2 или 3 пива, и тут появился коллега дока. Подсел к ним, включился в беседу. Все трое травили анекдоты, старались перещеголять друг друга оригинальностью тостов, жаловались на женщин. Особенно на женщин, которые жалуются. Рассуждали, что в 70-е оснований для недовольства было намного больше, но самого недовольства намного меньше. Непонятно, что им надо? Разговор перешел на тему, кто прав, кто виноват. И согласившись, что женщины во всем виноваты сами, они дружно заказали еще пиво. Обыкновенные пьяные разговоры трех обыкновенных современных мужчин. Войдя в палату к Крису, Джейк и Симпсон с удивлением обнаружили там маленькую женщину с каштановыми волосами. Сью сидела у кровати и держала мужа за руку. Она поприветствовала врача, с восхищением кивнула Джейку и сказала, обращаясь к доктору: «Я жена Криса. Меня зовут Сью Кильс. Я работаю медсестрой на скорой помощи и нахожусь здесь с разрешения доктора Мильгаль. Я никому не мешаю».
«Неужели?» — с сомнением произнес доктор Симпсон. «У мистера Кильса очень настойчивые друзья и родственники. Никакие правила их не останавливают. Повезло человеку».
«Если бы вы знали его, это не казалось бы вам таким удивительным», — ответила Сью, с трудом сдерживая смех. «Рада тебя видеть, Джейк. Как ты себя чувствуешь?»
За него ответил Симпсон. «Я поймал его разгуливающим по отделению реанимации. Ему надо немедленно вернуться в палату, что мы и собирались сейчас организовать.
Позвольте ему немного посидеть тут. Я о них обоих позабочусь. Я уже 18 лет работаю медсестрой, и несколько из них я проработала в реанимации».
«Вы упрямы, как мистер Вудс».
К радости Джейка в голосе врача послышались нотки капитуляции. «Еще упрямее, доктор», — с улыбкой сказала Сью, и это была сущая правда.
«Все ясно с вами. У меня сейчас операция. Времени на пустые разговоры нет. Я скажу медсестрам на посту, чтобы дали вам 1/4 часа, мистер Вудс. Только 15 минут. Вы поняли? После этого вас посадят в коляску и отвезут в палату, где вы будете послушно лежать. Еще одна самовольная отлучка из отделения, и вас привяжут к кровати».
«Договорились. Спасибо».
Не особенно вежливо Симпсон придвинул Джейку стул. Видно было, что вся ситуация его раздражает.
«Не за что.
Мы здесь за это зарплату получаем. Кому нужны правила внутреннего распорядка?
Простите, что мне приходится вас оставить. Немного поработаю врачом, а потом вернусь к своим непосредственным обязанностям коридорного охранника.
Дверь за ним захлопнулась. Сью с укоризной посмотрела на Джейка.
«Ты знаешь, у меня всегда так. Почему-то все норовят со мной поругаться», — объяснил Джейк, сделанной наивностью в голосе.
Оба засмеялись, не столько над шуткой, сколько от желания снять напряжение. На коленях у Сью лежала ее большая Библия в кожаном переплете. Он и раньше замечал здесь нарушение пропорций. Такая маленькая женщина с такой огромной книгой.
Сью привстала и отодвинула свой стул, освобождая Джейку место рядом с кроватью. Они сидели молча. Все мысли и надежды были с человеком на больничной койке. Кристофер Дуглас Кильс. До неправдоподобия дружелюбный. Открытый. Всегда готовый помочь. Нищие безошибочно вычисляли его из толпы и обступали, протягивая грязные ладошки. Широкоплечий, спортивного телосложения. Конечно, пресс уже не тот, что раньше, но для 50-летнего мужчины животик вполне приемлемый. Волосы почти не изменились со школы, только на висках появилась седина. Короткие, волнистые, простая стрижка. Так ходят бывшие спортсмены и бывшие военные.
Крис, ты же вечен и неизменен, как само время.
Пала Берлинская стена, нью-йоркские янки проиграли чемпионский титул. Но Крис был все тот же. Как восход солнца, как звезды, как сигналы точного времени, как огонь маяка, хотя иногда мог достать так, что никакого маяка не надо.
Его смех. Вот чего здесь не хватало. В палате казалось тихо, как в могиле, именно из-за отсутствия его заразительного смеха. Он никогда не смеялся через силу. Это получалось у него искренне, бурно, громко, и он даже не замечал, что некоторые люди оборачиваются на него. Это был смех человека, который любит жизнь. А сейчас он балансирует на грани между жизнью и смертью, и Джейку даже казалось, что шансов упасть на ту сторону у него больше, чем на эту. Видно было, что состояние Криса намного хуже, чем Дока. Широкие плечи Криса нелепо смотрелись на больничной койке. На них привыкли опираться многие, многие люди. Он помогал одной камбоджийской семье. Его дом нередко служил приютом беременным девочкам-подросткам. Каждый месяц определенная часть его дохода от продажи матобеспечения автоматически отчислялась в Международный фонд помощи голодающим. Все его любили. Даже у малознакомых людей он вызывал доверие. Однажды он спросил продавщицу в магазине, что случилось, и та рассказала ему историю всей своей несчастной жизни. Он с большим уважением относился к людям непрестижных профессий, к тем, кого обычно унижают, кому отдают приказы, кем помыкают. В его глазах читалось твердое убеждение, что всякий труд почетен. Он не забывал говорить спасибо и давал щедрые чаевые, но не требовал взамен подобострастных поклонов. Поблагодарив за услуги, он обязательно добавлял пару слов, после которых люди чувствовали себя равными ему, а не униженной прислугой. Однажды официантка пролила кофе ему на брюки. Девушка в панике заметалась, но Крис сказал, что ничего страшного не произошло, как если бы его каждый день обливали в ресторане. Джейк подумал, что вряд ли дело обошлось одними брюками, поскольку кофе был страшно горячим, и подговорил Джанет выведать у Сью подробности. Оказалось, что Крис заработал ожог второй степени и несколько дней с трудом ходил. Однако он сделал все, чтобы официантка не догадалась о размерах ущерба и ничего не сказал Доку и Джейку. Кстати, когда они уходили из ресторана, Джейк обратил внимание, что Крис оставил чаевых вдвое больше положенного. Этим он давал девушке понять, что не сердится за ее оплошность. Глядя на безжизненно лежащие руки близкого друга, Джейк вдруг понял, что всю жизнь пристально наблюдал за ним, за Доком тоже. Частью успеха в области журналистики Джейк был обязан своей способности наблюдать за людьми и определять сущность человека по малозначительным деталям, неприметным случайностям и мелким несоответствиям. Он мог бы написать целую книгу о своих двух товарищах. У Криса была и оборотная сторона. Он легко приходил в ярость, ввязывался в ссоры и слегка высокомерно рассуждал о своих убеждениях. Его четкие представления о добре и зле, высказанные безапелляционно и без оговорок, настраивали против него собеседников. Например, партнеры по бизнесу были весьма недовольны, узнав, что 10% прибыли он переводит на счет 4 местных приютов для беременных, отказавшихся делать аборт. Ассоциация планирования семьи и общенациональная женская организация провели совместную акцию, призывая бойкотировать его бизнес. Его это нисколько не беспокоило. И некоторые люди зауважали стойкого борца за свои убеждения. Док же считал, что Крис поступает глупо, а Джейк оправдывал его действия упрямством. Друзья пытались поколебать его. «Подумай, если ты пойдешь на компромисс и сохранишь высокие доходы, у тебя останется больше денег на твою любимую благотворительность». Но Крис никого не слушал. Коллега Джейка по газете, Райан Деннард, описал эту ситуацию в своей колонке и наградил принципиального Криса такими эпитетами, как «правый фундаменталист» и «поп в деловом костюме». Одно дело – проповедовать свои взгляды в церкви, другое – навязывать их партнерам по бизнесу или соседям. Нельзя навязывать свои религиозные воззрения другим людям. Джейк как-то сказал Крису: «Я знаю, что ты искренне стараешься сделать как лучше, но надо думать еще и о производимом впечатлении, о том, как тебя воспринимают окружающие. В противном случае тебя причислят к маньякам типа Давида Кореша, а виноват будешь только ты сам. Помнишь Кореша, который основал секту и склонил к самоубийству всех ее членов? То-то тогда было шума в Техасе». Надо отдать Крису должное. В то время, как большинство людей оправдывают свои недостатки или возлагают вину за них на окружающих, он охотно выслушивал критику и старался исправиться. Можно с ним не соглашаться по каким-то вопросам, что Джейк и делал, но не любить его было нельзя. Кристофер Дуглас Киллс. Никто не называл его Кристофер, кроме матери. Он родился Крисом и умрет Крисом. Боже, не дай ему умереть. Он был похож на того друга, с которым Джейк воевал во Вьетнаме. Но в чем-то он стал совсем другим. Новый Крис появился через 4 года после войны. Вернувшись из армии, Крис переехал к бабушке в Индиану, где в то время жила его мать. Через 2 года он женился на Сью. У них родилась Дженни, и вся семья вернулась в Орегон, где жили друзья и где можно было начать свое дело. Док учился в мединституте, ему оставалось еще долго. Джейк готовился к защите магистерского диплома по журналистике, одновременно подрабатывая в небольшой газетке. У Криса были сбережения, и он вложил их в открытие магазина офисных принадлежностей, который впоследствии превратился в невероятно доходный бизнес по продаже матобеспечения. Трое друзей много работали и много веселились. Старая дружба не выветрилась за годы и даже оказалась заразительной. Жены сдружились, дети играли вместе. И вот, как гром среди ясного неба, Крис уверовал. Док не хотел иметь ничего общего с новым Крисом, догматиком и морализатором. Порой и Джейк испытывал те же чувства. Однако сам Крис не собирался терять старых друзей. Джейк обнаружил, что новый Крис сохранил все те замечательные качества, которые привлекали к нему и до обращения к Богу. Он был все так же остроумен, так же внимателен к чужой боли, так же надежен. Когда отец Джейка умер, Крис первым из всех друзей и близких примчался к нему домой и просидел всю ночь, а потом помогал в печальных хлопотах. Такое впечатление, что его широкая душа стала еще шире. Он излучал спокойствие и уверенность, поскольку нашел для себя смысл жизни.
Прозвучала седьмая часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты». Продолжение следует.